подчеркивали, как необходимо для каждого живого существа. Те, кто не могут петь, могут слушать. То есть, когда люди выходят на харинаму, живые существа слышат это пение, они тоже все получают благо. И Шрила Прабхупада говорит, что главное это пение Хари Кришна, а философия это потом. Главное, чтобы вначале все услышали Хари Кришна мантру. Это Хари Кришна мантра, она не требует особого мозга, чтобы ее понять, просто слушая эти звуки, мы имеем такую благую удачу, имеем милость, возможность. Слушай, просто эти звуки очищают свое сознание, то есть это действует на внутреннем уровне. То есть если кто-то услышит эти имена, это его большая удача, Господь его очищает. Вы закрыли?
числа.
Прочитаем лекцию по Тремам Бхагаватам. Вторая глава первой песни называется «Божественность и божественное служение». Там описывается, как в этой главе, есть очень важные стихи, которые Шрила часто цитирует. Они объясняют суть действия бхакти-йоги, как преданного служения, что оно делает живым существом, что оно делает нашим сознанием. То есть тут говорится об очищении сознания. Мы прочитаем сразу несколько стихов и комментарий к одному. Текст 16. Мы что-то Маха прочитали, да? Ом намо бхагавате васудевая.
Ом намо бхагавате васудевая.
Ом намо бхагавате васудевая.
Ом намо бхагавате
васудевая. Тут есть кто-нибудь, кто первый раз пришел в эту программу? Или второй раз? Все более-менее ходили, да? Текст 16. Сусрушокшрадхамася васудева тартару сихи сиаммахасивая випраху месвирса нишевана. Вот дважды рожденные мудрецы. Служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. То есть из служения преданным в человеке возникает интерес к слушанию о Кришне. Так очищающе действует служение преданным. Следующий стих. 17. Шринватам свакатха Кришна пунья сравна киртана. Хриджантах свахатхадряни видхуноти сухрит сатам. Я думаю, может быть, окошко я открыть полностью. Шри Кришна, личность Бога, параматма, сверхдуша, сердце каждого, благодетель честного, преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Правильно это Шрила Прабхупада объясняет, означает, что безоскорбительно слушают и повторяют. То есть, поскольку Господь личность, в общении с личностью можно сделать что-то приятное ему, можно сделать что-то неприятное. Поэтому вот это вот что-то неприятное, это будет оскорбление вообще с Господом. И таким образом этот стих говорит, что когда мы развиваем потребность слушать послание, благодаря, в предыдущем стихе говорится, благодаря общению с преданным это развивается, то тогда, когда растет у нас желание слушать, мы слушаем, и Господь нам очищает сердце от стремления к материальным наслаждениям. Это и есть грязь сердца. Грязь сердца – это материальное желание. Я хочу, хочу то, хочу это. То есть душа чисто не имеет этих желаний, а душа, покрытая материальной оболочкой, имеет материальные желания. Я хочу то, это. Здесь, в материальном мире. Там, в духовном мире, у души есть желания, но они духовные. Они не являются грязными. Это материальные желания, это грязь. Это от нее очищает Кришна, когда мы слушаем его послание с желанием их слушать. Когда развивается постепенно такое желание. Текст 18. Наша правешатха дришу нитьям бхагавата севая бхагаватюттама шлоке бхактивирбхаватина шити. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам,
и служение чистому вредному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. И когда мы постепенно очищаемся благодаря слушанию и служению чистому вредному, то это служение в нашем сердце, желание служить Господу растет. Желание — это начальная, это важная стадия деятельности. Основная деятельность, она проходит в уме. То есть преданное служение — это прежде всего зависит от того, что мы сознаем, что мы думаем, что мы чувствуем. И потом уже внешняя деятельность. Ну, для начала, даже внешне, если мы повторяем Хари Кришну, то это очень хорошо, это способствует развитию. Текст 19. Тадараджастаму бхава камалабхадаяшчае читай таряна витхам ситам сатве просвети. Как только сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти и невежества, а именно похоть, желание и страсти, покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Здесь имеется в виду благость. Это из тригуна, невежество, страсть, благость или добродетель. Вот. Но утвердиться в благости имеется в виду. Имеется в виду здесь это духовная благость, чистая благость, духовный уровень выше трех гун природы, выше материальной благости. Об этом утверждается в следующем стихе. Вот мы прочитаем его последним и прочитаем комментарий к нему. Иван Прасанна Манасо Бхагават Бхакти Йога Таха Бхагават Таква Вигена Мукта Санга Скачаете. Это 20-й текст. Перевод по словам. Иван так. Прасанна оживленно. Манасаха умом. Бхагават Бхакти, преданным служением Господу, Йога Даха, благодаря соприкосновению, Бхагават, о личности Бога, Татва, знание, Вигьянам, научно, Мукта, освобожденно. Сангасья, от общения, джаяте, реализуется. Так утвердившись в гуне беспримесной благости, то есть, видите, подчеркивается, беспримесная благость, то есть четвертый уровень, невежество, страсть, благость, а четвертый уровень — это шутка, слава чистая, беспримесная благость. Так утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен прикосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Здесь под любым материальным общением подразумевается общение с гунами природы, не с людьми, а есть такой, как бы, под этими словами имеется в виду общение с гунами природы. То есть выше любого материального общения здесь имеется в виду выше гун природы. На этом уровне выше гун природы беспримесной благости, шутка сады, на чистом духовном уровне, на трансцендентном уровне, человек, там сознание, оно оживает, ум оживлен. То есть сейчас он у нас как мертвый, он как то же самое, вот
компьютер, сейчас такой бывает программа искусственного интеллекта, такие, раньше проверяли тесты разные, как отличить человека от компьютера. И можно было этими тестами отличить. А сейчас уже этими тестами не отличить человека от компьютера. Они такие стали разумные, где компьютеры, то есть там программы такие вставляют, что уже так действуют, что не отличишь, где человек, где компьютер. Так вот все будет умно говорить и словами с этими словечками оставлять. Но, то есть, у компьютера что, ум, если он такой умный? Вот у нас такой же примерно ум в материальном мире. Если мы думаем только о том, где достать, что почем, как дешевле, где наслаждение мое, где наслаждение, как избежать страданий. Лев Толстой в книге «Анна Каренина», тоже там у него один герой, задумывается, я вообще человек или машина? Не может понять, потому что анализирует, духовного знания не было. Он анализирует, как не понимает, человек или машина. То есть я отличаюсь от машины или нет? Комментарий человек падает. Бхагавад-гита, 7 главе, 3 стих, говорится, что из многих тысяч обыкновенных людей только один удачливый человек стремится к совершенству. Большинство же управляют гуной, страстью и невежеством. То есть тот, кто стремится к совершенству, это гуна благости. Это такая особо редкая гуна, такая редко встречается в большом количестве. Потому что такой человек стремится к совершенству, а большинство людей в гунах страсти и невежества. И такие люди постоянно охвачены вожделением, желаниями, страстями или погружены в невежество и сон. Из множества таких человекоподобных животных найдется едва ли один настоящий человек, который осознает ответственность человеческой жизни и поэтому старается сделать свою жизнь совершенной, выполняя предписанные обязанности. В принципе, Шудрупада вам подчеркивал, что много хороших людей, им нужно только давать знания. Если мы что-то знаем, что есть другие измерения жизни, как можно жить по-другому, и объясняем людям, то, в принципе, многие люди очень разумны, и согласятся, имеется в виду разум, знаете, это такой духовный разум. То есть удачливый человек имеет такой разум, который склонен к пониманию, как правильно жить. Если люди не испорчены современным образованием, там, их настраивают на другое совершенно. А из многих тысяч людей, которые таким путем добились успеха в человеческой жизни, из многих тысяч людей едва ли не стремятся к совершенству, а из многих тысяч таких людей, которые стремятся к совершенству, и которые добились таким путем успеха в человеческой жизни, едва ли один обретет научное знание личности Бога, Шри Кришны. Там же в Бхагавад-гите 18.55 говорится, что постичь науку о Хри Кришне можно только с помощью преданного служения, бхакти-йоги. Данный стих подтверждает это положение. Необыкновенный человек, не даже тот, кто добился успеха в человеческой жизни, не может обрести научное, то есть совершенное знание о личности Бога. Сделать свою жизнь совершенной человек может тогда, когда поймет, что на самом деле он есть дух, а не порождение материи. Как только человек понимает, что он не имеет ничего общего с материей, он сразу же отказывается от своих материальных устремлений
Я живая как духовное существо. Такой успех приходит тогда, когда человек возвышается над гунами страсти и невежества. Или другими словами, когда он действительно обретает качество брахмана. Брахман – это олицетворение сатвагуны, гуны страсти. А остальные – это те, кто не находится под влиянием гуны благости. Это кшатри, вайши, шудры или те, кто ниже шудры. Ступень брахмана – это высшая ступень человеческой жизни, так как брахман обладает многими добродетелями. Поэтому нельзя стать преданным, не обретя, по крайней мере, качеств брахмана. По своей деятельности преданный уже является брахманом. Но это еще не предел. Как говорилось выше, чтобы действительно достичь трансцендентного уровня, такой брахман должен стать настоящим вайшнавом. Интересный момент. Деятельность преданного – это то же самое, что деятельность брахмана. Здесь вы правильно по своей деятельности. Преданный уже является брахманом. То есть деятельность такая, как служение божеству, изучение священных писаний, повторение мантры – это относится к гуне благости. Просто и эта же деятельность, гуна благости, она согласно Бхагавадгите очищает и поднимает. И она может поднимать. Но, конечно, преданное служение там это такое особое. Сама по себе гуна благости не поднимает выше материального уровня. Можно очищаться, но будешь оставаться в пределах материального мира. А преданное служение – это такая деятельность, которая еще и в какой-то момент мы можем оказаться на трансцендентном уровне. И как Шибрутана говорит, что это очень похоже – деятельность брахмана и деятельность вайшнава. Чистый вайшнав, чтобы действительно достичь трансцендентного уровня, такой брахман должен стать настоящим вайшнавом. То есть, занимаясь преданным служением, обыкновенный человек очищается, становится достигшим совершенства в человеческой жизни, то есть брахманом. А потом идет дальше и становится вайшнавом. Чистый вайшнав – это освобожденная душа. То есть, нужно достичь уже освобождения даже от гун природы, то есть даже выше подняться, чем материальная гуна благости. И он трансцендентен даже к положению брахмана, то есть он еще выше. На материальном уровне даже брахман является обусловленной душой, потому что у брахмана отсутствует научное знание о Верховном Господе. Хотя уровень брахмана предполагает осознание брахмана, то есть трансцендентного. Это ударение просто по-другому ставлю. Есть брахман человек, да, есть брахман, это означает трансцендентный уровень. То есть, в принципе, его тоже называют брахман. Ну, чтобы немножко не запутаться в словах, я просто, как некоторые древние тоже выделяю здесь ударение. Чтобы понять личность Бога, Кришну, человек должен превзойти уровень брахмана и достичь уровня Васудевы. Подняться выше благости и достичь четвертого уровня Васудева, то есть Васудева Сатва. Наука о личности Бога – это предмет изучения духовной аспирантуры. Недалекие люди со скудным запасом знаний не понимают Верховного Господа, толкуют о Кришне каждый на свой лад. Но фактически человек не в состоянии постичь науку о личности Бога до тех пор, пока не избавится от осквернения материальных гун даже на уровне брахмана. Когда квалифицированный брахман на самом деле становится вайшнавом, достигнув просветленного состояния освобождения, он может узнать, что в действительности представляет собой личность Бога. Он объявлен Сарвитам Сарвитам Бриджан Сикитам Кришна Чайтанья Девам. Radha Krishna Padanta Pradhanama Vishasri Vishastamitam Shri Krishna Saranam Sintu Dhinagam Tuli Rastati Gokisya Gopika Kantara Adhikanta Namastate Satya Kanchina Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Krishapana Sute Devi Pranamani Sari Sri Ranchikalpa Sratyasya Sri Pasintu Kiraivasya Patita Namakala Nityo Vaishnava Sriva Namonama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vedantara Sri Vasudeva Govinda Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Если вода, да?
Да.
Чудесно, конечно.
А ты знаешь?
Разных уровней. Слышно меня? Вайшнавы есть разных уровней. Еще когда я расставлю вайшнав, и все группа вайшнав, и мы вайшнав. Разные уровни. Это есть освобожденная вайшнава. Говорится, что духовная наука, наука Бога, открывается только на освобожденном уровне. То есть то, что, чем мы занимаемся, это предварительная стадия. То есть есть знание последовательное, знание священных писаний, получено. Есть непосредственное знание, как бы нам это все просто откроется. Вот. И нужно достичь сначала освобожденного уровня, и тогда будет на освобожденном уровне человек, поскольку он освобожден от материальных желаний, он очень радостен. Иван Прасанна Манасо Бхагават Бхакти Йога в этом стихе 20 говорится. Иван Прасанна Манасо. Так, с умом профанно, оживленным или радостным, с радостным умом, на уровне счастья. Когда материальные желания не беспокоят, то в этом состоянии там счастье естественным образом присутствует. То есть естественное положение души – это сатчитананда, вечность, счастье и знание. Вот. И на уровне освобождения от материальных желаний счастье, оно повторяемо присутствует. Вот. И на этом уровне достигается наука Бога. То есть невозможно, находясь в гунах природы, постичь науку о Боге в таком виде до конца. То есть гуны природы оскверняют. Они запутывают живое существо, связывают. Гуны переводятся как веревки. Материальная энергия, прокрити, материальная энергия, состоит из этих гун, и они связывают живое существо. Живое существо – это чистая душа, чистый дух. Но попав в соприкосновение с материей, она, живое существо, находится под сильным влиянием этой низшей энергии, которая заставляет живое существо находиться в иллюзии, то есть ввергает его в ложные представления и заставляет его тяжело трудиться ради материальных наслаждений. И говорится, что духовный учитель, он должен быть освобожден. То есть тот, кто, у кого мы хотим получить знания о Кришне. Знанием о Кришне обладает тот, кто находится на освобожденном уровне, вне гун природы. То есть гуны природы оскверняют. Материальная энергия имеет оскверняющее влияние. Материальная энергия – ниша. Она состоит из гун природы. И она описывается как Вишну Пурани, как она описывается. Вишну Шакти. Пара Прахта, Четра Вьяхья Татхапара, Авидья Карма Сангамья, Третья Шахти Решеты. То есть там описывается в этом стихе три энергии Господа. Высшая, пара, то есть высшая энергия. Кшетра-гья – это средняя энергия, промежуточная энергия живого существа. Кшетра-гья – то есть душа, душа относится к этой промежуточной энергии, они сознают кшетру, они сознают какое-то тело им дается, это жизнь, они сознающими являются. То есть тело само по себе не является я. Есть тело, есть там сознающее живое существо, как в машине сидит водитель. И машина едет, но это не просто машина едет, и управляет водитель, который внутри сидит. Это кшетра-гья, вторая энергия Господа. И третья низшая, это как она характеризуется? Авидья, карма, самгья-ня. Авидья и карма, там говорится, это третья энергия, третья шахты и щеты. Характеризуется авидьей, то есть невежеством. Что такое невежество? Это мы не вечные вещи принимаем за вечные. Эта жизнь нам кажется вечной. И мы не беспокоимся о будущем. Прабхупада говорит, это ошибка современной цивилизации. Люди в Америке проповедовал, считают себя очень довольны жизнью. Мы американцы, самая богатая нация. И там мы европейцы, тоже как бы очень гордые люди, потому что мы европейцы, не африканцы какие-нибудь. И они довольны, но это ошибка, что они довольны, потому что сейчас мы американцы, европейцы, а в следующей жизни кошки, собаки, муравьи, мухи, комары, там, травинки какие-нибудь. И чем вы сейчас довольны? То есть живые существа в материальном мире, а люди, они все в иллюзии, они принимают это тело за свое «я». То есть источник страданий принимают за источник счастья. То есть все гонятся за чувственными наслаждениями, а чувственное наслаждение описывают как источник страданий. Интересный момент. Вы знаете об этом? Даже преданные не всегда, не сразу доезжают до этого. То есть нужно несколько лет, нужно внимательно читать книги, Прабхупады, слушать лекции, прежде чем как-то оно в нашем поведении отразится, что, в общем-то, само повторение мантры, правильная духовная практика под руководством духовного учителя приводит к тому, что постепенно преданно успокаиваются насчет материальных наслаждений. То есть они его меньше волнуют. Вот. И эти наслаждения – это источник страданий. Кришна говорит, третий главе Бхагавад-гиты, кама – это материальный звонок, злейший враг живого общества. То есть когда человек стремится к счастью, и это не обязательно греховная вещь, ты даже по-хорошему, победа, хочешь быть благостным человеком, делать все по закону Бога, и так обрести счастье, которое тебе пускай, слыши, как заслужил, так и придет. Я буду таким хорошим, буду победом жить, и пускай оно приходит, это мое счастье. Даже это счастье источник страданий. То есть ты вначале страдаешь, выполняя строго все правила предписания, подавляешь свои попытки наслаждаться сейчас, а немедленно, незаконно. Ты действуешь законно, вначале зарабатываешь свое счастье. Это же страдание вначале, потом придет счастье, да? Это будет благость, такое счастье. Вот материальное счастье всегда связано со страданием. Вначале страдание, потом придет счастье. Это будет благость. А в гуне страсти ты нет, я сразу хочу. И ты наслаждаешься. И при этом это обычно связано с нарушением закона Бога, закона, который описан в шастрах. Шрупада говорит, что религия означает законы Бога. Эти законы описаны в ведах, они даны ведическими писаниями. Есть разные шастры для человека, законы, которые можно исследовать. Итак, тот, кто находится в этих гунах, он находится в невежестве, эти гуны оскверняют, даже гуна благости. То есть человек в гуне благости, он тоже стремится к счастью, у него тоже есть разделение. Его меньше, чем у того, кто в гуне страсти, и меньше, чем у того, кто в гуне невежестве. Тот, кто в гуне невежестве, он разделение кто-то, что он в погоне за счастьем совершенно не оглядывается на законы, на мораль, на какой-то разум. Он готов все, что угодно сделать в погоне за счастьем. И поэтому в следующей жизни его гуны так сильно покрывают, ну, то есть он уже покрывается своей деятельностью, он развивает себе очень низкое сознание, направляется в эту ад, там сознание вообще сужается, он получает впоследствии тела животных, растений. То есть растения, они больше в мире животные, они из таких вот живых существ, они более высокой гуны находятся, они могут двигаться, что-то делать, растения просто стоят на одном месте. Меньше, чем меньше сознание развито, тем меньше чувствительность. Дерево переносит запросто холод, ему шубу не нужно одевать. У животного тоже холод переносит, но у него уже шуба есть там как-то, да? Вот. И мы можем видеть разницу в убийстве. Убийство животного, видно, как оно страдает, оно не хочет умирать. Дерево, может быть, оно и страдает, может быть, оно и не хочет умирать, но этого не видно. Оно никак не выражает это, мы не чувствуем этого. И это менее, это сознание менее развито у дерева. И никто не может постичь духовную науку, если он не поднялся над гунами, даже над гунами благости. И к этому ведет йога. Йога – это мистический процесс, который поднимает сознание или очищает. Здесь мы прочитали в самом начале, что очищение происходит за счет слушания. А Кришна, Кришна очищает сердце от низших желаний. Когда нищие желания уходят, свойственное, то есть уходит кама и лобха, материальные желания и материальная жадность. Они уходят, это означает, уходят нищие гуны, невежество и страсть, остаются добродетели, ее можно тоже очистить и подняться на трансцендентный уровень. И первое, что нужно людям понять, когда они стремятся духовно развиваться, это то, что избавиться от иллюзии, что я – это тело. И все, что с телом связано, это очень важно. Это иллюзия. Поскольку я не тело, это имеет, конечно, важность тела, и важность имеет то, что связано с телом, но не так уж и важность, не абсолютная важность. У тех, кто у них нет духовного знания, для них это абсолютно важно, потому что я и есть это тело, и жизнь одна, и нужно как следует наслаждаться, такая есть возможность. Потом-то не будет никакой возможности. Вечная тьма непроглядная. Тогда уже успокоимся и не будем действовать. Сейчас активно действую для своего счастья. Вот эта иллюзия, это первое, что нужно выйти из этой иллюзии. И в процессе первого служения мы там все параллельно происходит. Мы осознаем более высокие вещи, стремимся осознать себя слугой Бога. И служение, когда человек там погружается в служение все больше и больше и больше, то на высоких уровнях йоги, на высоких уровнях преданного служения, как это написано в 11 главе, йог трансценденталист или преданный трансценденталист, они перестают осознавать свое тело. Они заняты, сознание направлено на что-то возвышенное, йог медитирует на параматму. Преданный он медитирует на свое служение в Господу, в форме божественной, в форме святого имени или в форме вот, представителя Кришны. Преданного, как какому-то возвышенному преданному службе, он забывает о своем теле, он чувствует такой вкус от служения святому имени или Шримад Бхагаватам или преданному, что он не хочет отрываться там, на еду, на сон. То есть иногда вот бывают преданные, когда встречают подсознание Кришны, до утра могут читать Бхагавад-гиту. До утра вот так вот, и настолько захватывает это все. Так и это, допустим, спрос в жизни, что-то такое было, человек он уже шел по пути преданного, не достиг совершенства. В этой жизни он встречает, он его обуревают такие чувства, вот всплывают в памяти что-то такое из глубин, из подсознания, из прошлой жизни что-то всплывает, что-то очень замечательное, радостное, и такое важное, он погружается в такое радостное. И так я хотел сказать, что материальная энергия, гуны природы пока не покрывает живое существо от осквернения. То есть, как это понять? То есть, это материальная энергия описывается как авидья и карма. То есть, когда мы это отождествляем себя с телом, тогда мы начинаем действовать для удовлетворения чувств тела, глаза что-то хотят, увидеть приятно, тело хочет наслаждаться приятными ощущениями, комфортным каким-то, да, вкусная пища, ну, гениталии тоже что-то хотят. И это из отождествления себя с телом приводит к деятельности ради удовлетворения чувств тела. Называется корыстная деятельность. Я хочу, и деятельность, направленная на это, называется карма. А деятельность направлена на деятельность, совершаемую без материальных желаний, называется акарма. Когда преданный хочет только для Кришны что-то сделать, то это деятельность акарма. И Шрила Прабхупада говорит, такой деятельность вы действуете не для себя, а для него. Ну, и приводит пример на одной из бесед, он приводит пример. Вот тут недавно мы снимали какое-то помещение, преданно снимали какое-то помещение, и пришел от хозяина этого помещения, не сам хозяин пришел, а от него представитель. То есть у хозяина много разных квартир, и у него есть деньги, которые отвечают за сдачу квартир. И вот пришел этот представитель, он говорит, вот этот менеджер, который пришел, он действует от хозяина, он действует в сознании хозяина. То есть все, что он делает для удовлетворения хозяина. И если он, допустим, совершит, вот он старается сделать все для удовлетворения хозяина, сделает что-то хорошее, то, что хозяину понравится, то хозяин будет рад. А если он ошибется и сделает что-то, что принесет ущерб хозяину, то хозяин будет недоволен, а он действует не для себя. Это как бы пример такой, а карма. Это действует не для своих интересов, а для интересов Всевышнего. И бывает карма-йога, когда человек там действует не для Всевышнего, но просто вот он знаком с йогой, что он хочет успокоить ум, вот он знает, что ум будет спокоен и счастлив, когда он свободен от материальных желаний, когда он действует для других. И вот такой пример хочу привести. Это вот... историю такую слышал, не знаю, тут такой журнал «Благодарение» не попадался, он 8 номер, который свеженький такой, 8. Там история про одну женщину, как она вот всю жизнь там страдала, про нее даже фильм в Индии сняли. Да? Ну, такая история, я прочитал в журнале. И там фотография, эта женщина сидит, и рядом Радханат Махарадж сидит. То есть очень необычная личность, и там как бы представляют, что Радханат Махарадж очень необычный, то есть он путешествовал пешком в Индии, там по Индии, ходил, как он еще до сознания Кришны туда пришел, а потом он встретился со Шрила Прабхупадой. Вот. И там еще рассказывают ее историю, по которой потом фильм снял в Индии. История ее жизни. Она, значит, родилась, когда в бедной очень семье, в индийской деревне, и с детства, там, уже когда ей было 6 лет, она очень хотела в школу ходить. Ну, как дети маленькие в 6 лет, там в школу уже отправляют. И А или просто там какая школа, где он был в России, там для той бедной семьи это было не тот уровень, чтобы девочку в школу посылать. Она отправила в школу, после было. Но она как-то просто она их загоняла в воду. Они там много часов в этой воде там, разбухали. Вот. От жары там, сейчас в воде прятались. И в это время она бежала в школу и училась. Если она опаздывала, то учитель ее наказывал там в Индии. До сих пор еще, а тем более еще во время нашей несколько десятков лет назад были физические наказания для детей. То есть учитель ее бил, если она опаздывала. А она потом хорошо возвращалась, если буйвы уже вылезли из воды, они шли кому-нибудь в огород покушать, и тогда хозяева тоже били ее за то, что буйвы забирали с ней в огород. Но она вспоминает, это были самые тогда, радостные дни в моей жизни. То есть что же там потом-то было. А в 9 лет ее выдали замуж. 19, ну вы не там рано были замуж, вот в прошлые, так сказать, времена, когда это традиции были соблюдались. И в 19 лет у нее уже было 3 сына, и вот, когда она была беременна еще 4-й раз, там такой вещь произошло, что ну, в деревне был какой-то очень большой негодяй. Я не понял там, как это стало, я очень так косвенно, чем он занимался, но что-то, в общем, женщины от него беременно страдали. Может быть, какой-то сутенер был или еще что-то такое, какой-то мафиоз нервный. И она пошла в органы власти и что-то про него знала, она рассказала. И его, в общем, деятельность. Они вот как-то там не посадили его, но остановили его преступную деятельность какую-то. Вот, а он разозлился и пришел к ее мужу и сказал, что на самом деле твоя жена, она тебя, ну, нормально сказал, твоя жена, она тебя постоянно обманывает, она направо и налево с разными мужчинами тебе изменяет. И вот все этот сын у тебя вот, последний, который родился, это не твой сын, это мой сын, это и тот тоже обращался, ну, что-то и такое сказал. И он сказал ей, что если ты меня не убьешь, то я тебя убью. Вот такие вещи. В общем, он так завернулся. Ну, муж ее, в общем, стал очень умею решил убить. Потому что, ну, видимо, попал в такую ситуацию, что ему самому угрожает смерть. И он стал ее бить. Она была беременна. Как-то животу стал бить. В общем, она потеряла сознание. Он ее отнес. Такая страшная история. Жизнь. Но это, знаете, в принципе, когда он анализировал, понял, что это влияние планеты Сатурна, когда Сатурн, он такой очень строгий, у кого Сатурн в гороскопе, то они обязательно должны тяжело трудиться, иначе будет очень плохо. Но так или иначе, Сатурн, он воспитывает человека, и воспитание у него очень жесткое. Вот. И она пошла, то есть он ее бил по животу, то есть она была беременна, он ее бил по животу, и она потеряла сознание, он думал, что она умерла, и отнес ее в коровник, чтобы потом как бы замаскировать, что ее коровы там запасали. Вот. Типа такого бывает. И она была без сознания, она пришла в сознание, как бы, ну, в общем, через несколько часов там пришла в сознание, ее корова, одна корова стала ее защищать, то есть она не подпускала к ней других коров, и она долго-долго вот над ней стояла, то есть много-много часов, там в это время она родила, девочка родилась, она там каким-то острым камнем перерезала пуповину. Вот она взяла, потом пришли там родственники этого, ее мужа, что-то ее проверить, как она там люди подумали, что умерла, а корова, ну, пока она лежала, там еще не подпускала их, она бодалась, никого не подпускала к ней. Потом она взяла ребенка, ушла, ее не взяли обратно в семью родителей, и, в общем, она оказалась совершенно никому не нужная, брошена, она ходила там, просила подаяния. И жила очень-очень тяжелой жизнью, так что не захотелось это просто покончить с собой. И зачем я это? К чему эту историю стала рассказывать?
В журнале прочитали.
А?
Рахнатка Махарадж там еще.
Не-не-не. Я к чему ты стал ее иллюстрировать, а что? Ну, что жизнь в материальном мире не сахар, и никто из нас не может гарантировать, что его нормальное состояние, оно будет постоянно. Что вот наше какое-то состояние, которое мы считаем нормальным, ну, нормально, говорит, оно будет постоянно, никто не может гарантировать. И она хотела уже покончить самоубийством и пошла броситься под поезд, и, по-моему, она это хотела на железнодорожной станции сделать. И она уже стояла у путей, чтобы броситься под поезд, и услышала, там кто там стонал очень сильно. Какой-то дедушка нищий от голода мучился и стонал. Она решила ему помочь. И пошла, пособирала пожертвования, что-то ему дала. Вот так вот накормила его, ну и вот это вот желание броситься под поезд, ну, на данный момент прошло. Она сидела под деревом и думала, ну как же так, я хотела броситься под поезд, и тут как будто дедушка там, я стала ему помогать, и практически то, что я ему стала помогать, меня спасло от этого решения броситься под поезд. То есть она немножечко пришла в себя, ну, знаете, иногда накапывает, а потом отходит вот эта тяжесть какая-то. И она сидела и думала, вот, то есть то, что я помогала дедушке, меня спасло. Наверное, тогда и появился, то есть какой-то другой смысл, она уже хотела броситься под поезд. Какое ли дело до других людей, тогда, до их радости и страданий. Но она обнаружила, что желание помочь другому спасло ее от смерти. И это, ну, она как-то анализировала, что это нормально. Самоубийство это ненормально, а жить это нормально, и она поняла, что теперь у нее появилась цель в жизни, может быть, помогать кому-то. Но она подумала, да, в принципе, вроде как все сходится, жить ради того, чтобы служить другим, но кому я могу служить, кому я могу помогать, я семья отвергнута, я только могу клянчить из других, как я могу кому-то помочь. Но как она сидела и увидела, что она сидит под деревом, под веткой дерева, которая давала ей тень, но она сама была обломана и висела там на нескольких нитках. И при этом она давала ей тень. И она подумала, что нет, даже эта ветка, которая обломана, чем-то мне может служить. Это как пример, Господь Читание говорит, станьте терпеливее дерево, да? То есть смирение проявите, если мы хотим проповедовать, помогать другим, то нужно эти качества развивать. Смирение. То есть не то, что вот я тут самый важный, слушайте меня, а смирение и терпение. То есть, когда кто-то проповедует, у него может быть сложность, люди не хотят его слушать. И кто-то может препятствовать распространению духовного знания. И вот она решила так. Что, ну да, попробую-то я, и помогать другим. Она увидела маленьких детей, которые тоже были какими-то беспризорниками, нищими. То есть были все времена, когда, ей сейчас уже лет, не знаю, там 80, наверное, а все времена это было давно, было много таких детей. И она нескольких таких детей вокруг себя стала собирать и стала как мать. Они как-то заботятся. Ну, то есть такие же, как она, Вот она еще стала о них заботиться, поскольку она заботка. И постепенно люди узнали о том, что она это делает, и дали ей домик какой-то, где она могла жить. И мы стали помогать ее этому делу благотворительности. И так, в общем, у нее возникла такая вот, как, не знаю, как детский дом. И у нее за ее жизнь, значит, где-то полторы тысячи, то есть она принимала туда детей, именно не как это организация такая, организация, а как своей семьи. Вот я мама, вы мои дети. Таким образом, у нее появилось 1500 детей за всю ее жизнь. Она так вот продолжала, и, может быть, до сих пор продолжает этим заниматься. И многие дети там уже выросли, стали взрослыми людьми, получили образование, то есть там перечисляются там где-то. Очень много там ученых, которые защитили диссертацию, не выросли. Те трое сыновей, они ушли от отца, и пришли к ней в этот домик. Вот. А девочка, она, которая родила потом, ну, когда я убил муж, она тоже выжила и стала тоже ученым, защитила диссертацию. И потом она получала там эти разные награды, там ее как бы отмечали, и даже премьер-министр какую-то там награду вручил. Вот. И что произошло потом, она повстречала. Муж ее был старше ее на 20 лет. И тогда, в общем, ей было лет 60, однажды в дом пришел какой-то 80-летний старик, оборванный, голодный, грязный и отвергнутый обществом тоже. И она узнала в нем своего бывшего мужа. Вот, и она. Он ему сказал потом, кто она такая, он ее тоже не узнал. Вот, но она приняла его, а ему некуда было деваться. То есть вот так вот она ему сказала, вот ты тогда. У тебя все было хорошо, у меня было все плохо. А теперь, смотри, все поменялось, у меня все хорошо. То есть, ну, там, она получала какие-то дотации от государства на эту свою большую семью. И у них все было нормально. Ну, в общем, ага. Такова материальная жизнь. То есть здесь материальное счастье. Это все время у нас, это погоня за удовлетворением чувств, это ошибка. То есть главная ошибка цивилизации, Шукра Пандри, это то, что мы забыли о своих отношениях с Кришной. Это отношение духовное, то есть отношение на уровне души и нематериальной души и нематериального Господа. Это не на уровне материальных каких-то отношений. То есть, когда мы слушаем о Кришне, мы восстанавливаем свои отношения тем, что мы слушаем о нем эти темы о Кришне, нематериальные. Те наставления, которые Кришна сам дает, они тоже нематериальны. Поэтому мы восстанавливаем свою нематериальную природу души, когда занимаемся преданным служением. Есть пять самых могущественных видов преданного служения. Это повторение святого имени, слушание Шримад Бхагаватам в обществе преданных, служить садху, общаться с садху, садху санга называется, и служение, поклонение божествам с любовью и преданностью, и жить в святом месте. И Госвами Махарадж объяснял в одной из лекций, что все эти пять могущественных видов преданного служения, они личностные. То есть общаться с садху, это понятно, он личность. Слушать Кришну, слушать Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам это личность. То есть когда мы ему литературного воплощения Господа. Слова о Кришне не отличны от него. Бхагавад-гита тоже это слова Кришны. она тоже не отлична от Господа. И вот в духовном мире там все личности. Если мы говорим, что средное служение полностью на духовном уровне, значит тут где-то должна быть личность. Это не просто механика. Еще раз говорю, что в принципе в основном Шрила проповедовал на более простом уровне. Он просто говорил, если вы не хотите снова рождаться и страдать материальным миром, то повторяйте Харе Кришна. Он ничего не говорил тут даже для начала. Для начала людям. Он даже ничего не говорил о личностях. Но если мы хотим прогрессировать дальше, то там все больше и больше эта тема должна всплывать в нашем сознании. Что там духовная жизнь, она полностью личностная, она не безлична. Что есть личность Бога, и преданное служение это всегда общение с личностью. Святое имя – это личность. То есть, и личность, божество – это личность. Вот, кстати, тоже очень важный пример. Если мы думаем, что это латунные фигурки, они определенным образом представляют Господа, да, то это называется комическая деталь, начальный уровень. Он думает, это как бы символ Господа. Есть еще ниже уровень, думает, что это просто фигурки. Начальный уровень такой комической тикари думает, что это символ, представляющий Господа. Матхьяма тикари, он думает, но это форма, которая присутствует. Заметьте разницу. Коническая пикари как бы для него это символическое там, представление Господа, что типа, через это символическое представление мы тому Господу что ли, направляем. А Матхьяма пикари он думает так, что вот это фигурки, в них Господь находится. А Уттама Тикари, он видит это Господь. Это полностью живой Господь. Он просто повернулся здесь, присутствует. И это личностно. Также Святое Имя, повторяйте, Святое Имя это личностно. Но мы не будем в это углубляться, эта тема достаточно возвышена. То есть постепенно это нужно проникать в это. Ну, например, вчера мы были на лекции Рабини Судакаму, ученик Судакаму, он в Москве дал лекцию. У него традиции такие, знаете, он дает лекцию там на много часов. Вчера у нас полпятого, 4,5 часа было, 16:30. Закончил через 4,5 часа. То есть там в эту программу входило, то, что он сел, попел там сначала. Перед лекцией, потом лекция долго, потом в 7 часов началось арати, где-то час мы плясали на арати, потом были 20 до 21 вопрос, ответы на вопросы. Там было много преданных, которые недавно присоединились, у них были разные вопросы, поэтому он радует, то есть это духовная энергия нас радует. Преданных радует, когда у кого-то есть вопросы о духовной жизни, они спрашивают. Вот, и он был счастлив отвечать на эти вопросы до Димитрия. И так, эта традиция у него была еще давно. Он начал ездить в Россию, приезжать сюда. Первый раз мне так удачно повезло, я встречал его в аэропорту вместе с толпой преданных в 92-м году. Вот. И он был уже духовным учителем к тому времени. Уже. И он еще распространял книгу очень активно. И значит, он был знаменитым распространителем книг мировой величины, потому что он занимал первые места регулярно по всему миру, по распространению книг. В Швейцарии, он принадлежал, когда относился к швейцарскому храму, там в Швейцарии и где-то еще там в Германии, он на немецком языке, немецкий в родном языке. Это, по-моему, он из Германии, что ли, в Швейцарию потом приехал. В общем, он уже тогда, с начала 90-х, давал такие длинные лекции, там все время подходил какой-нибудь там президент храма или пуджари, стоял так как бы там в своих ладонях, намекался уже в жизни. Ну, там иногда отшучивался немножко и продолжал, так по 3-4 часа давал, если... Вот и сейчас уже, сколько ему лет уже, да, и вот он 4,5 часа общался. То есть час он там кирман устроил, ну такой кирман устроил, что там и там танцевал, и всех побуждал танцевать, вот так все там плясали. И я к чему? Он там говорил о том, что мантру нужно повторять в молитвенном настроении. Это вам поможет, если это вы будете повторять не просто как звуки, да, а в настроении молитвы, что это наша молитва, Господи, то есть личности, то есть важно задействовать элемент личности, и я к нему обращаюсь. То есть по-разному можно святое имя представлять. Даже если мы, для нас это трудно, если мы просто повторяем святое имя, Шри Пада постоянно подчеркивал, повторяйте Хари Кришна, разумный человек понимает, что зачем страдать в новом материальном мире, мне лучше вернуться в духовный мир, и он будет что-то для этого делать. И в эту Кали-югу самый простой метод достичь духовного совершенства, это повторять Хари Кришна. Господь Читания принес этот метод, он повторял эту стих из Брихана, Нараги Пурана, Харирнама, 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 Кеву. Калу Настеру, 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 Гальтиранетка. В этот век Кали, Калу Настеру, в этот век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути для достижения совершенства, кроме Харирнама, кроме повторения святого имени, повторения святого имени, повторения святого имени. То есть это самое важное, самое простое, потому что мы уже в Кали-югу лишились очень многих хороших качеств, которые были у людей в предыдущие эпохи. Вот, и это личностный процесс. Вот, например, поклонение божествам. Личностный процесс. Пурнашандра Госвами рассказывал историю, как он только-только присоединился к движению ИСККОН в Америке. И сразу же ее, ну, в Брахмачари они там проповедовали, распространяли книги. Его там на второй или третий день посадили в автобус, была выездная группа, там были такие автобусы у Тамала Кришны Госвами, там уже где-то больше десятка автобусов, называлась группа Рапсадамадара, странствующая, передвижная группа, они ездили на этих автобусах по разным городам, переезжали там из города в город, и в каждом городе. Ну, как бы вот такая жизнь у нас была кочевая, веселая, интересная, молодая. И они распространяли книги, и вот он присоединился, сразу поехал распространять. И вот он только-только там несколько дней всего провел, ну, вместе с первыми. И уже его посадили в автобус и поехали. И когда там преданные вышли распространять книги, а ему там показали, допустим, служение какое-то, типа, то ли картошку чистить. Вот он сидел там, ну, подготавливал, подсохся сидел. И захотелось ему пить, или время пришло лекарство принять. Что-то я вспоминаю про лекарство, когда я говорю. То есть он принимал какое-то лекарство, как раз он немножко там чем-то болел, вот присоединился к сознанию Кришны, и все еще принимал какие-то там лекарства. Обычно те, кто присоединяется к сознанию Кришны, да, они сразу выздоравливают, допустим, я сейчас много случаев таких встречал, то есть их сознание раз как меняется, Господь доволен, и у них это что-то изменяется уже. Вот, но он еще принимал лекарства, и ему нужно было по времени это принимать, он смотрит, ага, время, пришло принимать, и он спрашивает, там один водитель остался. А, и они с родителями, по-моему, куда-то ехали. То есть все остальные распространяли, автобус куда-то ехал, и он с ним вместе на ходу там чистил эту картошку. И захотелось ему уже принять лекарство, нужно было водой запить. Он спросил, а тут водичка есть? Он говорит, да, там он сзади посмотрел. И он пошел назад, а у них автобус был, сзади автобуса был алтарь, и там уже сладко. Братья Дамадара или Гурмита, там какие-то, по-моему, Гурмита, здесь не каждый автобус там Братья Дамадара, но у них там, как говорится, оставили. И он открывает, что-то там, он ищет воду, открывает занавесочки и смотрит, стаканчики ставят. Вот эти стаканчики, которые там для воды. Вот он смотрит, вода об этом стаканчике. Ну, и запил из этого стаканчика лекарство. И автобус вдруг раз и заглох тут же. И мотор заглох, и водитель остановился. И он там что-то, там что случилось, там полез под машину, там ковыряться, там смотреть, там что-то такое. А тут сидит и думает.
Да нет, не надо, две давайте. Я понимаю, что вы
просили. Что-то такое произошло. Он говорит, слушай, а может быть вот это вот случилось, вот, мотор заглох из-за того, что я вот там стаканчик взял и воду попил из него. У него сразу какое-то подозрение, вот что-то вот такое возникло такое. Какой стаканчик ты взял? Да вот ты мне сказал, там вода сзади, я пошел за навесочки, открыл, там стаканчики стояли. Вот.
Не, по-моему, не надо вообще.
Вылазит из машины, что ты наделал, иди молись, спроси прощения, это же у Господа ты забрал. И он пошел попросить прощения. И тут же завелся мотор. Не поехали дальше. То есть это Господь, он, если мы о нем думаем как о личности, то он будет отвечать. И Шубрупад говорит, сознание Кришны. Это как раз в своем сознании все время думает о Господе. Думать о нем как о божествах, или о темах, которые Шримад-Бхагава, или как о преданных, как каких-то различных преданных, которым мы служим. Или как о святом имени, повторять святое имя постоянно. Шримад-Бхагава говорит, смарана, это постоянно думать о Кришне, это смарана, помитование. Но оно наступает, сначала идет с равным киртаном, это прохлада Магарадж перечисляет, с равным киртаном вишна, с мараном подосеванным, там 9 видов преданного служения. Он говорит, не начинает с мараном, он начинает говорить с равным киртаном вишна, с мараном потом идет, а сначала идет с равным первое, с чего все начинается, мы узнаем что-то, мы слушаем о Кришне. Потом киртаном мы можем повторять все эти имена или пересказывать другим, это духовное знание. И потом только, если мы много-много сравниваем, много-много кирпаном, то у нас начинается вот это, все время будем думать о Господе, когда мы уже забываем о себе, погружаемся в мысли о Господе. И вот это и есть сознание Кришны. Когда сознание отличается от своих каких-то интересов, и интерес будет на Господа полностью. И постепенно это развивается. То есть путем тренировки, Шурупад, он так и говорил, у нас вот все, кто присоединяется, они должны поклоняться божествам, повторять эти имена, служить Шримад-Бхагаватам, служить преданным и жить в святом месте. Храм Господа тоже святое место. И то есть, а это что тоже личностно. То есть, имеется в виду, прежде всего, в этом виде преданного служения Мадхура Васа, жить в святом месте, таком же Вриндаван или Мадхура. И этот Дхама, святая Дхама, это тоже личность. Вриндаван не отличен от Господа. То есть личность может наказать, может быть, нами довольна. Гасян Махарадж, он как-то в одной лекции рассказывал, что... И вот я, говорит, разговаривал с одним преданным, он уже давно преданный, очень хороший преданный. Ну, что-то он там говорит, вот я не верю, что Бог, он может гневаться на нас, что он может нас наказывать. Он же безграничный, а мы такие маленькие. Он нас всех просто любит. Немножко другая философия была. Типа, он нас всех любит. Но Гасан Махарадж объяснял, что это такой подход, он имперсонален. Ведь личность, она тема характеризует, что ему что-то нравится, а что-то не нравится.
Если вы считаете, что Он нас всех любит, я согласен, Он нас любит всех, но иногда эта любовь придет к нам так, что мы такого никогда не захотим себе и не пожелаем. Вот, например, эта история с этой женщиной. О чем она делала в прошлой жизни? За что ты видишь, эти страдания выпали, это же не просто так. Да. Это, знаете, пандавы, они там по-другому. Они все чистые и преданные, они не были в прошлой жизни какими-то греховными людьми, что у них там много страданий выпало на их долю. Но Бхишма Дева, их дед, когда он умирал, к нему пришли попрощаться пандавы. Он лежал, весь утыканный стрелами, это обидно, поскольку все его так поразили, это Арджуна как раз, расстрелял его тысячами стрел, и он на них просто лежал. И у него было благословение, что он не умрет, пока сам не захочет, он не умирал. Но он лежал на этих стрелах, насквозь весь просыпанный. И он, когда пришли пандавы к нему прощаться, ну, попросить у него там благословений каких-то. Вот. А он их любил, это были его любимые ученики, пятеро братьев пандавов. И он заплакал, вспомнив, как много им пришлось страдать. Он лежал на роже, его тело было полное страдание. Но он заплакал о них, как вам много пришлось страдать. Они не были теми, кто пока не получал свои страдания из-за того, что прошлой жизни грешил. Это был особый случай, это Господь на примере всех чистых преданных показывает, ну, что даже если ты чистый преданный, не жди для себя, что сердце будет очень классно. Чистый преданный, просто у него сознание такое, там нету страданий. Сознание на себя сосредоточено на Господе, и там просто все время приключения его сознания. Приключения связаны с Господом, связаны со служением Ему. И то есть, если Господь Он такой ко всем милостивый, да, если Он ко всем добрым, не принимал бы наши оскорбления, почему тогда Он устраивает, что кого-то убивает, иногда Он сам кого-то убивает? Здесь история там. И Кришна убивал тысячи демонов, тысячи разных воинов, которые приходили под водительством демонов, нападали на него, там Джарасанха на него нападал 17 раз, у него армия была каждый раз, там миллионы человек. Одна Шалупини, это 4 миллиона человек, по-моему, все это в этом деле. Эти армии такие нападали на Кришну, и Кришна практически в одиночку подвязал, чтобы демонстрировал воинское искусство. Потому что в Писании описывали, что воин бывает обычный солдат, бывает Ратха, даже как там другого. Просто обычный солдат пехотинец, то есть Ратха — это воин на колесницах, и Махарат — это тот, может сражаться с множеством воинов на колеснице. А Ахирахта еще выше, там, с тысячами воинов на колесницах может сражаться и побеждать. И вот Кришна был такой, верховный личность Бога, он демонстрировал, как бы, ему нравилось сражаться и побеждать. Он такой приходит, он всегда не хватает, чем он, где бы он ни находился, в духовном мире или материальном. Здесь он тоже является идолом, он наслаждается так, как он даже в духовном мире не наслаждается. В духовном мире он может бороться с кем-то, но он не убивает там своих друзей, он борется с друзьями. Иногда они его могут там побороть, иногда он борет. Но здесь, в материальном мире, он по-другому может проявиться. Доблесть. Ему нравится вот это, проявлять необычайную доблесть, великий герой, один против этой огромной армии побеждает, и потом у него, когда он возвращается с победы в город, все женщины на него смотрят, он такой красивый, прекрасный, и он такой великий герой, Он победил армию этого демона Жирафанти в одиночку, и все женщины в сердцах все отданы ему. И Кришна наслаждается этим, представьте себе. Вот это Бог. Он может так наслаждаться. И его наслаждение не осознает. Это другая форма жизни. Не живое существо, но мечащая частица Бога. Если нам такая удача выпадет, то мы можем возгордиться. И вот, допустим, пример. Господь Баларам, он там пошел в паломничество, чтобы не участвовать в битве при Курукшетре. Вот Арджуна не хотел сражаться на Курукшетре, знаете, в Бхагавад-гите там он. И пришел на битву, он говорит, ой, там, мои родственники, что-то я думаю, не знаю, что мне делать, сражаться с ним или нет, Кришна, помоги. И Кришна обвиняет его, ты вообще, как ты ведешь себя? Анария Джушам Асварган, ты что-то, как тебя это скверно одолело? Это не подобает анариям, людям, знающим, что такое честь, вести себя так. Ты с Арджуной, он уже пришел на поле битвы, уже армии собрались, и та, и другая, и тут он передумал. Так не ведут себя все. Но Баларама, он просто заранее решил, я в этой битве не участвую, и он заранее, то есть он не пришел на эту битву. И он решил, я просто сяду на правку, пойду паломничество по святым местам. И так он ходил везде по святым местам, он пришел в святое место, на Найми-Шаранья. И там сидели святые мудрецы, а святые сахары. Мы слушали Рамахаршану Суту, то есть одного с мудрецами проходили на Вьясасану. Он, поскольку он был ученик ВСД, очень хорошо разбирался в каких-то вопросах священных писаний, он объяснял все это. Но он не был браманом по происхождению. А остальные все там сидели, а в основном они все были браманы по происхождению, так, не только по качеству. Раз мы посадили кого-то и стали слушать его, значит, они стали его достойно, чтобы он полностью по своим качествам достойным, браман, по качествам как браман, у него знания как у брамана, он ученик Вьясадевы. То есть здесь мы читаем, что Прабхупада говорит, Вайшнав, он по своей деятельности как браман, то есть будучи колесничим по своему рождению. Этот Рамахаршана Сута, он занял положение как браман. Все браманы сидели и слушали его, они посадили его на почетное место, на Вьясасану, даровали ему благословение. Живи долго, и пускай тебя чувствами не беспокоит. И тут приходит Господь Баларама, все ему поклонились, а Рамахаршана Сута, который сидел на Вьясасану, не поклонился ему. Поскольку есть там такое правило этикета, тот, кто сидит на Вьясасане, он не обязан никому кланяться. Он занят тем, что он делает свое дело, излагает сокровенные тайны священных писаний. И вот он взял и не поклонился. А все остальные не поклонились Господу Баларама. И тогда Господь Баларама сказал, а что это он тут? Не брамана сидит выше брамана, и всем я кланяется мне, защитнику религии, а он не кланяется. Я убью его, и никто не успел ничего ему сказать, у него с собой не было ни меча, ни булавы, ни плуга, и, ну, видимо, никто это особо не успел там встрепенуться, что-то быстро закричать. Он не выхватывал меч, у него не было с собой меча. Он только сказал, я убью его. Взял травинку, и травинку ему раз по шее, и тут голова отлетела. То есть, итак, это просто пример того, что Господь кем-то может быть доволен, и на кого-то он может разгневаться. То есть не так, что он вот обязательно вот, все принимает, это, что бы мы ни делали, там для него он все примет, нужно понимать, он лично. Нужно же постараться как-то подход найти. И не делать того, что ему не нравится. есть то, что ему нравится, называется первослужение Господу, делать такие вещи. И есть то, что ему не понравится, это будет называться оскорбление. Итак, мы сегодня поговорили о том, что мы прочитали стихи о том, как преданное служение приводит к познанию Господа, к трансцендентному уровню, то есть на нашем сознании, в котором действует гуна природы, материальная энергия, мы не можем постичь Господа, его нужно очистить в преданном служении. И тогда Бхагавад Сатва Вигьяна, мы познаем духовное знание, нам откроется Господь, и все, что знание, которое Господь нам хочет открыть о себе, нам откроется на уровне очищения сознания. И Шурупад говорит, что наша практика преданного служения – это практика очищения сознания от материальных желаний, от иллюзий, от иллюзорных представлений о себе, как о независимом от Господа. То есть пока люди забыли о Кришне, а Кришне они живут под влиянием материальной энергии, и материальная энергия влияет их. Жизнь невыносима. Все это заканчивается поражением, все умирают. Материальная энергия убивает каждого. Меняет тела, может быть, думает. Каждая жизнь – это малая череда рождения, болезни, старость, смерть. Опять то же самое. Так, преданное служение приводит к успеху в жизни, к совершенному знанию, когда уже не будет просто обретя совершенное знание, за что больше не рождается в материальном мире и не страдает. Есть ли какие-то вопросы, обсуждения? Свет можно добавить? Нет вопросов. Да.
Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, как можно понять, что Господу наша деятельность нравится, что Он доволен этим? Там, например, общение, да, или каким-то служением, или
не так, что просто это понять. Нужно очистить свое сознание, чтобы напрямую понимать. А пока мы не находимся на таком уровне, то нам нужно спрашивать у старших преданных, у духовного учителя, каково их мнение, что в моих действиях удовлетворяет Господа, а что в моих действиях не удовлетворяет Господа. Так спрашивают нам еще какие-то вопросы.
Да. Мы должны очиститься от материальных желаний. А, как бы они, по идее, вроде как должны замениться духовными, да, желаниями. Или, мы же не можем не желать же вообще. Правильно? То есть духовные желания, откуда взять?
Откуда взять? Они развиваются в преданном служении. Именно, смотрите, есть разные методы, которые веды советуют для очищения желаний. То есть есть такие методики в ведах, типа остановить свое сознание, как йога там, или гьяна, прекратить деятельность сознания, то есть прекратить думы. И вот, например, философ был Декарт, он прославился таким высказыванием: «Я думаю, значит, я существую». И он как бы это здесь, приравнивал то, что живое существо, оно всегда думает, это отличает живое существо от камня. Но, возможно, такое состояние сознания живого существа, что я существую, я не мертвый, я живой, но я не буду думать. То есть я буду чувствовать, что происходит, я буду воспринимать, что происходит. Но я не буду давать этому никаких оценок, это не будет меня побуждать к чему-то, там, жара или холод, или там вот эти все вещи, да, что все, что вокруг происходит, меня никак не будут трогать. То есть такое состояние сознания бывает. То есть йоги, трансы, они вот так вот могут остановить ум. И, ну, так вот, это, и все, что вокруг происходит, их никак не возбуждают. Они обычно должны погрузиться внутрь себя, при этом закрыть все двери чувств, погрузиться в самадхи. И то есть он вроде бы сидит, вот тут, но эти йоги такого достигают. А у преданных там другой метод. Не остановить сознание, то есть они пытаются эти все чувства, эмоции, которые испытывают, остановить. То есть деятельность ума. Значит, что-то происходит, меня это радует или огорчает, это эмоция. Йог должен это остановить. Но есть другие способы, это бхакти-йога, не останавливать эмоции, а развивать священные эмоции, духовные эмоции, развивать. Духовные, то есть связанные с Кришной. И при этом там могут быть разные эмоции, даже негодование, гнев. То есть эти эмоции присутствуют в духовном мире. Но просто там гнев проявляется тогда, он так проявляется, что Кришна это радует. Да. И когда мы гнев применяем в случае, если кто-то оскорбляет Господа или его преданного, то такое применение гнева Кришне понравится. И таким образом, если узнать, как это развивать священные эмоции, то это будет гораздо легче. И он приводит гораздо выше, чем метод попытаться остановить свое сознание, беспокойство ума. Чисто вритти. Чисто это сознание, вритти это деятельность. Чисто вритти нироха, это цель йоги. Остановить нироха, остановить чисто вритти деятельность сознания, остановить. Чтобы оно замерло и не действовало, не колыхалось. Это цель йоги. Вот такой метод, он труднее, и он не так высоко поднимает. Он может поднять до осознания какого-то такого брахмана или параматмы, но не выше. А уровень Бхагавана выше, уровень осознания личности Бога. И он личность, по отношению к нему нужно проявлять правильные эмоции. То есть для начала развивать настроение служения. Господь, я хочу тебе служить. И, то есть когда мы делаем что-то для Кришны, хорошо развивать такую эмоцию. Господь, я это для тебя делаю, я хочу тебе служить. Или я хочу развить желание служить тебе. То есть реальность у нас нету вначале таких желаний служить Богу. Но у нас есть желание от страдания отправить, называется. Но со временем, благодаря повторению Харикришна мантры, благодаря всем тем духовным вибрациям, которые входят в наше сознание, от чтения книг духовных, от слушания тем, связанных с Кришной, все эти духовные вещи заполняют наше сознание, очищают. И все это сразу можно задумываться над такими вещами, как развитие своих отношений лично с Кришной, своих расы. Еще какие-то вопросы? Пожалуйста.
Вы говорили, как один из методов служения – это чтение Шримад-Бхагавата в обществе преданных. А как вот правильно читать Шримад-Бхагавата?
Правильно. А что там? Какие сомнения?
В обществе как бы не получается, одному если читать это.
Вчера там тоже в России где-то было, что-то спрашивали там, как правильно читать. Он говорил, да, что лучше читать в обществе. И это в общих членах это будет более могущественно. Это означает, что нужно всегда пользоваться общением с преданными, с тем, чтобы сесть вместе и почитать. Поймите, пожалуйста, это очень могущественно. Если мы встречаем, то пришли друг к другу там по поводу. Ну, любой повод там. Иногда это повод там преданное служение, иногда это повод, связанный с преданным служением, иногда это повод просто связанный с тем, что по материальной причине помочь там или что-то такое. Но нужно воспользоваться хотя бы часть времени этой встречи, попить Харе Кришну вместе или сесть вместе почитать из книг Шри-Прупады. Как это делается? Ну, например, сначала один преданный читает, там один список комментариев, другой слушает, потом другой читает. И можно что-то здесь отметить в этом стихе, или в комментарии прославить что-то, или задать вопрос, я вот не понимаю. То есть обсудить немножко, что-то у меня возникло, сказать об этом. И вот так вот, а можно не говорить, в зависимости от того, как это будет складываться. Это не так просто. Вначале это будет механически, но постепенно у преданных развивается вкус и к тому, что там написано, чтобы сами читать, и вкус к тому, чтобы они учатся правильно это обсуждать. Если мы это делаем, то мы учимся, как это обсуждать. Если не делаем, то мы будем на низком уровне вкуса к этим вещам. Поэтому это прославляется как самый могущественный вид преданного служения, совместно и слушание Шримад Бхагаватам в обществе преданных. Есть еще вопросы? Да?
Еще не совсем по лекции, но очень переводящий вопрос. А как понять, что мы тут страдаем? Если есть какая-то иллюзия, что я вот так не понимаю, у меня все в порядке.
Да, это иллюзия, потому что это время. Нужно понимать, что я в материальном мире. Это место полной опасности. Мы предназначены для того, чтобы делать, что здесь страдало. То есть как тюрьма. Есть мир, в котором придут страдания. И в молодом теле как раз это трудно понять, если мы пока не страдаем. Или даже когда приходят там какие-то страдания, либо болезни, как-то это все в молодом теле может восприниматься так, до свадьбы заживело, там что-нибудь тоже со временем все вылечим, временем, то есть не надо. Вот, но просто дело в том, что, смотрите, взять людей, не интересующихся духовным знанием, материалистов и преданных, и те, и другие могут проходить через какие-то страдания. Но преданность, поскольку они все время получают духовное знание, стремятся к духовному знанию, они что-то знают, и этих страданий они извлекают правильные уроки, которые помогают им изменить в лучшую сторону, приблизиться к Кришне. А он, периодически, проходя через страдания, просто проходит через страдания, ничего у них там не улучшается, не изменяется. Есть там такой момент, что когда человек проходит через страдания, его, часть его плохой кармы, она сгорает. То есть они сжигают плохую карму. Но там столько плохой кармы, много жизни можно страдать, чтобы что-то жить. Там много всего. В общем, ничего, кроме страданий, материалисты не получают. Но преданные, они страдают даже. Они начинают меняться. Почему? Бхагавад-гите говорится, что те, кто попадает в беду, то есть в страдания, те, кто хотят улучшить свое благосостояние, и те, кто любопытны и ищут абсолютную истину, они предаются Кришне. То есть попав в беду, мы получаем стимул попросить у Господа помощи. То есть, будучи благочестивые люди, они вот так вот будут действовать, к Господу обращаться и предаваться ему больше. То есть в таком состоянии у нас появляется стимул как-то на сердце попросить о помощи. Хотя бы так. То есть как понять, что мы страдаем? В принципе, простой метод. Нужно очистить свое сознание, очищенное сознание. Мы можем что-то понять и грязно. Трудно что-то понять. Поэтому в процессе преданного служения мы будем очищаться, и будет все яснее разные вещи. Те же самые вещи, но будем год за годом понимать все яснее и яснее. И плюс к тому же, те, кто имеет опыт страданий, у кого тела уже постарше, им проще понять эти страдания. То, что материальный мир нет, страдания становится яснее, когда мы въезжаем в эту сферу страдания. Она просто сфера, и там они несчастливые, там каждый днем тело будет все дряхлее и дряхлее, и все труднее будет справляться. Уже ясное дело, что когда там уже начинаются там болезни, которые мы их уже прекратили с ними сражаться, понимаем, что это уже остается, это уже из-за старости, это уже никуда не денется. И все. Нужно это терпеть просто. Потом оно тело полностью развалится. Еще вопрос есть? Последний вопрос. Матери не хотят задавать вопросы?
Можно? Да. Этот вопрос... На самом деле, не только меня одного интересует, я вместе с своей мамой сюда пришел, и у нас есть такая сейчас в семье тема, появилась достаточно давно, это тема сыроедения, образ питания сыроедения. И как бы под этим подразумевается такая штука, что, возможно, было бы очень здорово, если бы человек, помимо того, чтобы занимался духовной практикой, помог своему телу как можно дольше сохраняться в хорошем состоянии для того, чтобы больше успеть, допустим, постигнуть тех же знаний, больше успеть развиться и использовать, может быть, даже одну жизнь для духовного совершенства, чем несколько. Потому что если ты помогаешь своей машине, заправляешь ее хорошим бензином, и она тебе дольше служит, ты на ней можешь сделать больше дел, больше заработать и тогда, ну, если так вот аллегорию проводить. И все говорят, что энергетический потенциал, физическое здоровье улучшается. И
для здоровья можно кушать попросить.
И энергетический потенциал тоже, как бы человек себя чувствует бодрее, у него больше энергии для того, чтобы ездить и слушать и практиковать. Или это тоже все как бы на другое. Вопрос в том, насколько это актуально и стоит ли это внимание с точки зрения.
То есть очевидно, что каждый он сам смотрит, как ему поддерживает свое тело. И в видах есть там. Описываются цели человеческой жизни. Их описывается 4, и Господь Читание открывает сокровенно пятую цель. Какие 4 цели человеческой жизни? Кто знает?
Артха, кама, мокша.
Да. Дхарма, артха, кама, мокша. Это 4 цели человеческой жизни. То есть 4 сферы, которые ведены. Описываются, каждая из этих сфер подробно расписана в ведах. Как совершать дхарму, благочестивую деятельность, религиозную деятельность, чтобы накопить хорошую карму. Как это делать? Да? Или дхарму можно совершать. Да, и там, как говорится, что Если ваше наслаждение кама не препятствует арте зарабатывания денег, если арте это процветание, если ваша то можно принимать эти наслаждения, ну, да, и которые не, как они там препятствуют, не препятствуют, все это в шастрах описывается, что как правильно наслаждаться. Кришна показывает своим поведением в 10-й песне Бхагаватам, как правильно наслаждаться. У него было 16 108 жен, у каждой из которых шикарный дворец, где там были бриллианты там, в украшениях стен, и золото там, в украшениях колонн там, и так далее. Мебель такая там вся. Вот. И все это не противоречило благочестивой религиозной жизни. То есть он вел себя как человек, Бог вел себя как человек, который живет в этом мире. Ведь если ты имеешь возможность несколько жен обеспечить шикарными дворцами, то, пожалуйста, для тебя нормально. Кришна распространил себя, распространял себя постоянно. 16108 форм. То есть в каждом дворце он отдельно наслаждался со своей женой. Когда он выезжал из дворцов, то эти все формы они соединялись в одну, и он в одной форме приходил там во дворец собраний в Двараке. Где, кстати, Кришна не был главным царем. Главным царем был Гету Грасена. А Кришна он как бы играл такую роль, ну, неформального лидера. Фактически, как бы, все понимали, Кришна это Бог, Баларама это Бог. Это Бог. Но формально Кришна поставил царем деда у Грасена и подчинялся ему, там, оказывал почтение, кланялся, все. То есть вот он так вот жил. И Нарада Муни пошел посмотреть, как Кришна живет. И он тоже, видимо, раздробился там на множестве форм, выделил станции, потому что 16108, пойди все обойди. И вот он, видимо, как-то там где-то зависал такой невидимой скрытой камерой, наблюдал, чем там Кришна занимается, скажем, где-то он играл в шахматы, с кем там женой там или где-то он давал наставления, где-то он там. То есть он в разных дворцах там были проявления камы, арти, дхармы, то есть где-то он там пуджу проводил, медитацию, занимался относился к сфере дхармы, как там правильно по ведам развивать свое сознание. Артха это когда он делал дела. То есть он упражнялся в военном искусстве. Он как кшатри должен замечательно владеть оружием. Вот он где-то там упражнялся, это часть его артхи. То есть артха это часть сферы жизни, как достигать материального успеха. И кама, где-то он наслаждался, он там купался в бассейне с женой и множеством разных девушек, там еще что-то такое. Все это описывается как веда, как правильно наслаждаться, как правильно достигать своей материальной цели в этом мире, как правильно выполнять наставления священных, писания по возвышению сознания, дхарма. И как правильно, дхарма это изменяет другое. Дхарма это наставление священных писаний для каждого человека. Это варна и ашрама, это варнашрама, это дхарма. Вот эти правила, предписания для каждого человека, это называется дхарма. А мокша, это тоже в ведах, может быть, согласно ведам, но мокша это именно направлено на очищение сознания от материальных желаний, когда человек. Не все направляют. Некоторые они вот на этом цикле, в этом цикле остаются. В таком? Дхарма. Ты выполняешь дхарму. Ты все благочестиво живешь. И тебе потом хорошая карма дает тебе арху, то есть богатство, процветание в этом мире. И ты можешь наслаждаться. То есть то есть вот эти разные сферы. Поэтому эти материальные цели и сферы жизни, они не исключаются из нашей жизни. Они существуют, поскольку мы в материальном мире. И веды их регулируют, как правильно благочестиво наслаждаться, как правильно выполнять обязанности в этом мире, как правильно достигать успеха в конкретных делах, это арха. И как вести, как стремиться к освобождению. Я в почитании дал пятую цель жизни панчина Пурушарца, это према, любовь к Богу. Как развить? Потому что мокша это еще не означает любовь к Богу. Мокша это освобождение, а выше это оставить любовь к Богу. Если не будет любви к Богу, то мокша ваша закончится тем, что снова придется рождаться. То есть такая мокша без према, она не будет постоянной, не будет навсегда. То есть можно достичь брахмана, освободиться и потом обратно пасть в материальный мир. И так у каждого, и в этих ваших вопросах здоровья, он сходит в сферу, там, типа арт и карма. То есть это нормально для человека поддерживать здоровье. Бхагаватам говорит, что цель человеческой жизни это задавать вопрос об абсолютной истине. Ничто другое не должно быть целью. Это вот в этой же главе, которую мы сегодня читали. Там говорится, что целью человеческой жизни является задавать вопрос об абсолютной истине. Но при этом, целью любой деятельности человека должно быть стремление духовное самопознание. Там как-то я забыл эти слова, там говорится, что заботиться о здоровье это нормально. Но это не является целью, это просто то, что помогает нашей цели. Так что вы все правильно сказали. И то есть мы об этой теме не обсуждаем на лекциях. Поскольку эта тема не духовная, а материальная. Вот. Но в ведах это все и есть. Аюрведа. Наука именно не лечение, а наука продления счастливой жизни. Аюр – это жизнь. Аюрведа – наука здоровья. Еще какие-то вопросы? Да, последний вопрос.
Вы затрагивали вот лекции тему про качество, терпение, смирение. И вот такой вопрос. Необходимо ли преданным сознательно развивать эти качества? Или это как занимаешься, этими видами деятельности, что вы говорили? Это будет само по себе происходить.
Необходимо это делать параллельно. Мы не занимаемся развитием качеств только, только развитием качеств. И все. Когда мы занимаемся преданным служением так, чтобы не обращать никакого внимания на наши качества. То есть это должно быть параллельно, и то, и другое. То есть мы занимаемся преданным служением, и часть преданного служения, оно само по себе является преданным служением, это чтение Шримад Бхагаватам. Но мы не слушаем просто, как либо оно. Время прошло, я сейчас там прослушал все, а мы пытаемся понять это знание, и там говорится о разных качествах. Эти качества они характеризуют определенный уровень, и поэтому мы понимаем, что нам нужно подниматься по этим уровням, должен быть прогресс, и нам интересно, чтобы эти качества проявлялись в нас. То есть есть какие-то качества, которые негативны, которых нужно избегать. Нам интересно смотреть, насколько они уходят от нас, эти качества. То есть, и вот этот интерес, он и как бы при этом с качественным. Но именно все-таки самое главное нужно понимать, что все хорошие качества развиваются в чистом преданном. И преданность сама по себе – это позитивная деятельность, направленная не на развитие качеств, а на удовлетворение Господа. Преданное служение, то есть мы, допустим, не должны его делать механически, типа вот просад готовим, если мы каждый день готовим просад, приглашаем Господу, потом кушаем эту пищу, то все хорошие качества у нас разобьются. Такой подход, он хороший, но только для начала. А дальше нужно понимать, что мы готовим просад для личности. То есть нужно, когда готовить, помнить, что это я для Кришны готовлю, как-то хотеть его порадовать этой пищей. Ну, вот так вот. И постепенно мы узнаем, что его будет, что ему не нравится. То есть ему не нравится, когда я там какие-то вещи, нечистота. То есть когда у нас нечистое тело, помыться прежде чем. То есть определенные принципы чистоты соблюдать, когда мы готовим. И на кухне должно быть чистое, одежда должна быть чистая, тело должно быть чистое. И постепенно, это брахманический стандарт, мы учимся постепенно, как это правильно делать. Но и ум должен быть чистым. И не нужно разговаривать на посторонние темы, когда мы готовим просад для Кришны. Потому что мы должны думать об этом, как я буду встречать Кришну. Либо можно включить там лекцию в это время или эфир там, вот, но не вести разговор, но лучше, это, ну, в зависимости от возможности, не лучший вариант это вести разговор на посторонние темы, не связанные с сознанием Кришны. Обсуждать что-то, то есть лучше погружаться, это правильно, то есть это йога, она называется сознание Кришны, то есть это главное, это правильное сознание, развивать сознание правильно. И там есть определенные правила, что делать и что, чего избегать. Поэтому на основном все, спасибо вам за ваше внимание, за интерес. Гранкарач Шримад Бхагаватам Кидя,
Шримад Бхагаватам Кидя, Шримад Бхагаватам Кидя, Шримад Бхагаватам Кидя, Шримад Бхагаватам Кидя,